эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В течение полутора десятков лет в России представители различных религиозных конфессий и возмущенные верующие неоднократно пытались вмешиваться в дела от религии далекие. Требовали запретить для показа мультфильмы, громили выставки, жаловались на художников, режиссеров и писателей, заявляя, что те посягают на их святыни. Судились из-за числа зверя в новых российских паспортах, полисах обязательного медицинского страхования и индивидуальных номерах налогоплательщика, добиваясь отмены подобной формы документов. Предавали анафеме журналистов и пытались навязать свое исключительно верное видение мира. Суды, прокуроры и чиновники с переменным успехом религиозных активистов поддерживали, провоцируя новый виток дискуссии о том, какой должна быть свобода совести, свобода творчества и свобода слова в светском государстве. «Религия против» – такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокат Ксения Костромина и правозащитник, бывший директор Сахаровского центра Юрий Самодуров. На видеосвязи с нами из Вологды адвокат Илья Тройнин, а сейчас на связи по телефону с нами адвокат Сергей Бадамшин. Сергей Бадамшин представляет интересы режиссера и директора Новосибирского театра оперы и балета, которых пытались привлечь к административной ответственности в связи с постановкой оперы «Тангейзер». И вот буквально 10 марта из Новосибирска пришли известия об этом деле. Один из мировых судов города оправдал режиссера оперы «Тангейзер» Тимофея Кулябина, обвиняемого в умышленном публичном осквернении религиозной символики и атрибутики. И суд также не нашел состава административного правонарушения в действиях директора Новосибирского государственного театра оперы и балета Бориса Мездрича, допустившего вот эту постановку оперы. Я сейчас попрошу Сергея Бадамшина прокомментировать такое решение суда, но, насколько я понимаю, на этом дело еще не закончилось, поскольку идет и доследственная проверка. Пытаются выяснить, есть ли в этой истории предмет для уголовного разбирательства.
Вчера состоялось два судебных решения, которыми были приключены административное производство по делу о административных правонарушениях по части 2 статьи 5.26 КАП в отношении Бориса Михайловича Мездрича, это директор театра, и Тимофея Кулябина, это режиссер-постановщик. Мы удовлетворены данным решением, мы считаем, что оно законно обоснованное, и считаем, что, конечно же, надо обеим сторонам стараться находить, обеим сторонам конфликта находить какой-то общий язык, поэтому я считаю, этот суд, конечно же, одним судебным решением не ограничится. В данный момент Следственный комитет проводит в порядке 145 УПК проверку по признакам преступления по 148 УК, то есть тем самым ранимым чувством верующих. Поэтому пока, я надеюсь, уже как-то этот накал будет спадать в отношении театра, в отношении этой постановки, и обе стороны смогут найти какие-то соприкосновения в этом диалоге театра и церкви. Ну, конечно же, здесь удивительная позиция, как поступила прокуратура. Вот это вот сам прокурор Новосибирской области непосредственно спустил данную жалобу в прокуратуру города с определенными указаниями провести элементарное исследование специалистов. Однако зампрокурор города Сосюльский, который присутствовал в этом процессе, как он сказал, ему мнение специалистов не нужно, у него есть собственное мнение, вышел в процесс с подобными постановлениями, отстаивал свою точку зрения, и в качестве иного документа было приобщено удивительное заключение там родного священнослужителя, которого мы вчера допрашивали в качестве свидетеля, который, не обладая соответствующим образованием, специальностью, проводил подобную экспертизу и отвечал на вопросы, которые поставил сам перед собой. То есть удивительный документ.
Давайте поясним просто тем, кто не совсем в курсе вот этой истории с оперой «Тангейзер». Эта опера была поставлена в Новосибирском театре оперы и балета. на музыку Вагнера. Там это новое прочтение вот этой вот постановки, либретто несколько отличается от оригинала. Там в такой...
Нет такого понятия оригинал. Я извиняюсь, что перебиваю вас. Нет такого понятия, как оригинал. Каждый режиссер ставит то прочтение. Классическим и оригинальным являются слова и музыка. Все остальное, происходящее на сцене, как такового понятия оригинала нет.
Да, спасибо, это очень важное замечание. Да, спасибо большое. Ну, так вот, на эту постановку в театр пришел митрополит Новосибирский и Бердский, если я не путаю, Тихон, и он остался крайне недоволен тем, что увидел. Он посчитал себя оскорбленным и посчитал, что неправильно используется религиозная атрибутика и неправильно изображен образ Христа в этом спектакле. Верно все говорю, Сергей Викторович?
Нет, неверно. Митрополит не приходил. Лица, которые предъявляют претензии, не приходили. Прокурор не приходил. То есть все, кто рассуждают об этом произведении и находились, соответственно, с общими жалобами и обращениями на суд, никто из них не видел этого, в том числе свидетель, который там проводил экспертизу, они никто не видел оперу в оригинале.
Я Пастернака не читал, но осуждаю. Вот.
Именно это и происходило. В принципе, вот, дословно, вот, один раз.
И теперь, вот, тем не менее, по этой жалобе, которая написана человеком, который не видел спектакля, вела проверку прокуратуры, теперь ей занимается Следственный комитет, и они должны там установить вот степень, правильно я понимаю, степень вины или невиновности людей, которые эту постановку устраивали.
Они должны установить, так называемый, состав преступления, вернее, его отсутствие. Я надеюсь, что они будут останавливаться.
А митрополит говорил чего-нибудь вслух?
Ну вот...
С митрополитом у меня общения не было. Я могу говорить только исключительно юридическую часть. А, к сожалению,
в прессе, в СМИ,
не
вы
приходил.
Слышали?
Нет. Не являлся, не был заявлен в прокуратуру в качестве заявителя, и, насколько я могу судить посредством массовой информации по новосибирским, была достигнута определенная договоренность между митрополитом и руководством города, что как и митрополиту устроит и то решение суда, которое будет вынесено, ну, было вынесено вчера. То есть это было до вчерашнего дня, где там до несколько дней до этого была встреча, и тварь говорит, все, как вот суд решит, соответственно, так и будет. Ну, насколько я понял, значит, его должно удовлетворить то, что вчера случилось, то решение, которое было вынесено судом.
Спасибо большое, Сергей Викторович, за то, что присоединились к нашему разговору. Мы вас отпускаем. Я хочу напомнить, что в эфире «Радио Свобода» ведет трансляция на сайте передачи «Правосудие». Ее веду сегодня я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Ксения Костромина и бывший директор Сахаровского центра, правозащитник Юрий Самодуров. Нужно сказать, что Юрий Вадимович вообще-то рецидивист. Дважды он был осужден российскими судами за разжигание ненависти и вражды, я правильно понимаю, 282-я статья, и каждый раз это было связано с выставками, которые проходили в Сахаровском центре. Ксения Львовна представляла интересы как раз господина Самодурова.
Ну да, дело в том, что был уголовный процесс, соответственно, защищала господина Самодурова в этих процессах.
Да, но нужно сказать, что все же началось вот в этой истории с выставкой «Осторожная религия». В 2003 году была выставка, на которую явились люди, 6, по-моему, человек, и буквально ее разгромили. Вот разгромили экспонаты. Двое из этих людей были задержаны, их пытались привлечь к ответственности за хулиганство, но потом было решено, что они вовсе не виноваты, дело уголовное против них было возбуждено незаконно, а виноват вот как раз господин Самодуров, который эту выставку организовал и людей спровоцировал. Еще тогда, в 2004 году, после этой истории, начались серьезные дискуссии в обществе о том, где та граница, за которую не должны заходить представители любой конфессии религиозной. Что они не должны вмешиваться в истории, связанные с постановками в театрах, написанием книг, с выставками. И тем не менее, вот то ваше дело, насколько я понимаю, оно было, ну, если не под патронатом, но вот под пристальным контролем Русской Православной Церкви.
Было. Но поскольку я не адвокат, слава богу, вот, то я как бы буду говорить о, ну, такой сущностной, как бы сказать, вот, ну, стороне дела содержательной, скорее, чем юридической. Вообще позиция, ну, церкви и государства в этом вопросе, вот, об использовании, о возможности использования, ну, любых религиозных символов, там, богослужебных предметов, ну, вот, не в религиозном контексте, там, не для выражения, там, ну, веры в Бога, там, какого-то молитвенного отношения, а за пределами церкви, вот, в мирской жизни, ну, и любым, как бы сказать, другим образом, в том числе в искусстве. Эта история, она принципиальная и началась не сегодня. Вот уложение о наказаниях, дореволюционном уложении о наказаниях, оно...
В царской России вы сейчас...
В царской России, да. Там был такой раздел о преступлениях против веры и о нарушении ограждающих оную постановлений. 5 глав, 65 статей. Начинался с главы о богохулении и порицании веры. Так вот, было сформулировано, что любые... Ну, изображения святых угодников, Девы Марии, Божьего креста, там, ну, любых вот богослужебных предметов, ну, в виде которой не принят в церкви, и использование их другим образом, они наказываются каторжными работами на срок от 12 до 15 лет. Иногда это применялось. О чем идет речь, вообще говоря, вот в искусстве применительно? Ну, вот журнал «Арт-Хроника». Вот такая большая, сказать, ну, знаменитая работа Косолапова «Икона икра». То есть оклад – это все фотошоп. И в этом окладе черная икра.
Вот этим верующие, насколько я понимаю, оскорбились, да, когда пришли на выставку.
Это одна из работ, которая была вот на выставке «Запретное искусство», и которыми, вот, ну, собственно говоря, которые были признаны богохульными и недопустимыми к показу. Вот.
То есть вы сейчас их тиражируете, правильно?
Нет, я их просто показываю, чтобы о чем речь была. Вот Вагрич Бахчинян.
Но за демонстрацию этих работ Юрий Вадимович уже был наказан.
Было уже все, да, вторично. Вот,
ну да, в России дважды за одно не судят, другое...
Вячеслав Сысой, просто с крестом домой идут некие такие вот люди. Вот та же самая икона икра. Вот Вагрич Бахчинян, заголовок газеты «Известия», и вместо буквы «Т» вот крест с распятым Христом. Ну, последнюю вот покажу. Александр Косолапов, вот «Макдональдс Христос» и надпись «Это мое тело». То есть доведение до абсурда, ну, потребительского отношения вообще к жизни и рекламы любой ценой. О чем идет речь для церкви? Речь идет о церкви для том, это официальная позиция церкви. Я еще раз повторю, что нельзя, церковь настаивает на том, что любое вот изображение, ну, использование религиозных символов, вот не в религиозном контексте и не для религиозного, как бы сказать, ну, действия, это кощунство. И в этом смысле это принципиальная позиция церкви.
Именно поэтому произошла история с Тангейзером.
Именно поэтому произошла история с Тангейзером. И эта позиция, это вот не мои слова. Вот в свое время... председатель Московской хельсинской группы и председатель движения за права человека Лев Пономарев обратились к к Алексию II, он был патриархом, с просьбой как-то, ну, выступить и утихомирить страсти.
И было вокруг вот этой выставки.
Вокруг истории с судом, с преследованием и так далее. Был официальный ответ. Вот у меня официальный ответ, он пришел на имя Пономарева в конверте, его там курьер привез. И вот позиция церкви в этом ответе сформулирована. Он был в свое время очень долго на сайте патриархии, потом они его оттуда сняли. Церковь настаивает на том, что любое публичное осквернение иконографических изображений Иисуса Христа, Божией Матери и Святых, то есть совмещение их с чуждыми изображениями, помещение в ненадлежащий контекст, употребление в книгах, фильмах и постановках, пропагандирующих человеческие страсти. Вот прямой, как бы сказать, речь об опере фактически. Использование в рекламе, в объявлениях колдунов, знахарей, на этикетках бытовых товаров оскорбляет чувства верующих. Фактически является кощунством. И вот это и есть предмет спора. Возможно ли в светском государстве, а наше государство по конституции светское, возможно ли, могут ли художники, режиссеры в фильмах, в театре, на выставках, вот ну, использовать религиозные символы вот так, как...
Так,
ну,
как они считают нужным.
Так, как они считают нужным для выражения нерелигиозного смысла. Но... Иногда это критика религии, иногда нет. Вот здесь никакой критики религии просто нету. Здесь критика общества потребления. Ну, с использованием религиозного
символа. А мы сейчас
символа.
Спросим адвокатов, попросим так... их ответить на этот вопрос.
Можно или нельзя?
Да. Можно или нельзя? Я от себя просто добавлю ремарку, что вот если согласовываться со статьей 44 Конституции Российской Федерации, которая каждому гарантирует свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, то, конечно, можно использовать...
Конечно, можно. И закон, насколько мне известно, в Российской Федерации нет такого закона, который бы запрещал использование, значит, христианских или православных символов в творчестве. Более
ну,
того,
равно как и символов мусульманских буддийских.
Там каких угодно. Да, я хочу сказать, что в первом деле ситуация была вообще доведена до абсурда. Я вот эту работу запала в душу, и как это трактовал прокуратура. Вы помните, я вот, к сожалению, помню фамилию этих авторов, муж и жена, которые засняли карпа без головы и закольцевали вот эту съемку. Они как бы шли там около метро, увидели, как обезглавливают рыбу, ну, как бы, да, людям, которые хотят ее купить, и не хотят ее сами убивать.
Рыба в христианской традиции. Ну,
подожди, значит, вот они закольцевали, да, они пришли в суд и сказали, что мы хотели...
Ну, он тяжело дышит.
Да, мы хотели привлечь,
значит,
привлечь внимание, значит, как бы вот, чтобы люди стали милосерднее, там как-то... Очень милые люди, оба художники, значит, все это долго и тщательно рассказывали, после чего, значит, позиция гособвинения в своей речи сказал, рыба – это символ Христа. И вот именно в этом, значит, и состоит оскорбительное, значит, значение вот этой работы. То есть они не использовали религиозных символов никаких. Но прокурор вспомнил, что рыба – это символ Христа, и они, соответственно, тоже не правы.
А почему об этом, вот мне любопытно, почему об этом вспомнил прокурор, который вообще-то является частью светского государства, представителем, наделенным
властью? Потому что он защищал позицию РПЦ. Прокуратура защищала и в первом процессе по осторожной религии, и во втором процессе она защищала практически открыто позицию РПЦ. И надо сказать, что вот на суде по выставке «Запретное искусство», когда уже закончился запрос свидетелей там и обвинений, и защиты, там, ну, по процедуре там есть право вызвать еще кого-то, кто вот не выступил.
Ну, стадии дополнения.
Да, и прокуратура вызвала представителя, ну, Общественный совет по культуре патриархии. То есть это, ну, пришел представитель Шевкунова в рясе и зачитал очень жесткое письмо о том, что это кощунство и это невозможно. Вот это еще раз была подтверждена официальная позиция.
И это не обсуждается.
Угу. Да,
это кощунство, это точка. Все.
И судья это не обсуждает.
То есть судья, который должен, опять же, руководствоваться законами Российской
Федерации... Судья должен рассмотреть вопрос о том, есть ли в действиях непосредственно Юрия Вадимовича Самодурова, во втором процессе еще и, значит, Ерофеева господина, состав преступления, предусмотрен статьей 282 УК РФ.
То есть разжигали ли они
разжигание, разы, ДДД, и в том числе и религиозные розни. И каждый раз стоял вопрос о чем? Значит, между кем и кем разожгли религиозную рознь Самодуров, и потом Самодуров и Ерофеев. Ну, там Самодуров еще привлекались другие,
ну, там,
люди.
И Самодуров, Анна Михальчук, да. Анна Альчук была, и она потом кончилась самоубийством. Да. Для нее эта история вообще трагически кончилась. Фактически она кончилась самоубийством вот в связи с выставкой «Осторожная религия». И была еще Людмила Василовская, заведующая нашего выставочного отдела. Она, как и я, была, ну, признана виновной.
Вот, и на самом деле задача судьи рассмотреть вопрос, есть ли состав 282, то есть разжигали религиозную ненависть или нет. И суть вопроса состоит в том, что в итоге своих действий Самодуров разжег ненависть к себе со стороны, значит, соответственно, религиозного сообщества.
Но, на мой взгляд,
организовав эту выставку. Но это не является составом преступления, присмотренным статьей 282.
Я предлагаю подключить к нашему разговору Илью Тройнина, он на связи с нами из Вологды. У него была похожая ситуация, ему пришлось защищать в уголовном процессе редактора Вологодской газеты «Наш регион», которую привлекали к ответственности за разжигание ненависти и вражды. Вот это 282-я статья. За то, что на волне вот этого карикатурного скандала 2005-2006 года она опубликовала в своей газете дайджест, подборку материалов об этом скандале, об этих карикатурах, реакции, комментарии экспертов. И был там еще коллаж, собран из вот этих карикатур. Вот в той истории оскорбился имам, и который сказал, что нельзя изображение Мухаммеда было использовать, и поэтому необходимо как можно скорее эту журналистку привлечь к уголовной ответственности. Я ничего не путаю, Илья Львович?
Ну, я бы так не сказал, потому что на самом деле это была аналитическая статья, и там были просто для примера показаны отрывки из этих карикатур, то есть наиболее такие жесткие места были прикрыты то ли, значит, наслоением других, так сказать, рисунков, то ли какими-то другими предметами. Но в конце концов дело, так сказать, прекращено было, освободили от наказания журналистку. Ну, я бы не сказал, что сами... Да, я бы не сказал, что именно имам обиделся. Я считаю, что это, в общем-то, не было инициативой, вот, так сказать, мусульманской общины. Скорее, это было инициативой прокуратуры. Вот. Поэтому я бы не сказал, что здесь именно обиделся имам.
Причем, да, имам, вот как раз этот имам, он давал показания, которого назначили потерпевшим, он давал показания в суде и говорил, что его пригласил к себе прокурор, показал этот номер газеты и сказал, с этим нужно что-то делать. То есть здесь прокурор проявил гражданскую сознательность или нужно было как-то отчитаться и срочно какое-то вот такое дело рассмотреть в Вологде. Я не понимаю, для чего это нужно прокуратуре, для чего вмешиваться во всю эту религиозную историю абсолютно представителям светских властей. Вот вы считаете, для чего это все происходило?
Вы знаете, как пути Господни неисповедимы, так и существуют загадки внутриведомственные. Может быть, нужно было продемонстрировать какую-то лояльность кому-то. Может быть, нужно было просто за что-то отчитаться. Может быть, знаете, как говорится, заставь, так сказать, кого-то молиться, да, и он может его прошибить. То есть вот здесь совершенно непонятно, до сих пор ответа на этот вопрос нет. Вот, и как и говорил в «Четырех мушкетерах» Портос, я дерусь, потому что я дерусь. Наверное, и у прокуратуры могли быть такие же вот примерно соображения.
Илья Львович, но у вас же в процессе еще был очень любопытный, на мой взгляд, момент, когда вы задавали потерпевшему вопросы о том, а где он вообще нашел изображение пророка Мухаммеда, вот где на этих картинках, что могло так задеть его религиозные чувства, и он не мог толком ответить, и вы предложили ему книжку Гофмана «Маленький мук», иллюстрированную тоже картинками, где были мужчины в восточных одеяниях, и вы просили сказать, вот это вас оскорбляет или нет? Вот расскажите чуть подробнее об этой реакции, потому что как раз вокруг изображения пророка, того, что считать изображениями пророка, шли споры, ну, многократные и в 2005 году тогда, когда был вот этот скандал международный, и теперь в начале года, после трагедии в редакции журнала «Шарли Эбдо». И просто чтобы понимать не только юристам, но и обычным людям, я не знаю, тем же художникам-иллюстраторам, вот как, не обидят ли они кого-то?
Действительно, я такой вопрос задавал. Все-таки, как говорится, давайте установим все-таки, что вы имеете в виду под образом, так сказать, пророка и так далее. Но вы знаете, я что могу сказать по этому поводу? Когда прокуратура собиралась и уже возбуждать это уголовное дело, мы сами приехали... в общем-то, община мусульманская, да, и пытались разобрать вот эту ситуацию. То есть мы на тот момент не почувствовали, что мы, так сказать, точнее не мы, а эта статья кого-то оскорбляет. Когда мы с ними тогда встречались, у них не было претензий по этому вопросу. Претензии появились уже позже, когда дело было возбуждено. То есть, когда еще на доследственной проверке мы уже знали, что есть такой конфликт, Мы пришли, я говорю, что прямо, так сказать, вот в МЧС, объяснили всю ситуацию, что ни в коем случае мы никого не оскорбляем. Наоборот, мы очень уважительно относимся к этим людям и вообще ко всем мусульманам, христианам, и иудеям и так далее, и другим людям. То есть у нас не было никакого направленности на то, чтобы кого-то даже нечаянно обидеть. В общем, там как бы нас поняли и к нам никаких претензий не выдвинули. Но претензии были позже, когда возбуждено было уголовное дело. Угу. Тогда действительно получился даже гражданский иск со стороны, так сказать, вот этих людей. Да? И я так понимаю, что во многом это все-таки было спровоцировано, наверное, теми, кто расследовал это дело, а не самими этими людьми. Угу. Потому что никогда таких проблем...
В рамках уголовного дела был заявлен еще гражданский иск на 1 миллион рублей. Да, взыскание морального вреда. Да.
Если бы не было уголовного дела, то сам по себе гражданский иск, по-моему, это нормально.
Ну, вообще, да, и решайте свои проблемы в суде и доказывайте.
Если тебя что-то оскорбило, да,
главное, что найди уголовное дело
надлежащую статью в Гражданском кодексе, да. И обратись в суд с иском, как да. говорится.
Но этого же не происходит, возбуждаются уголовные дела. Вот, кстати, и в историях с выставками, особенно вот в истории с выставкой «Запрет на искусство» была тоже похожая ситуация. Там же вот эти верующие, оскорбившиеся, многие даже и не видели.
Нет, не видели, просто
самих
по
работ.
Приходам распространялись. Сохранялся бланк заявления, в который надо было просто вписать свою фамилию, и был уже адрес прокуратуры, куда надо было, собственно, это заявление направить. То есть, независимо от того, был ты на выставке или нет, ты уже оскорблен самим фактом существования этой выставки. Очень многие свидетели со стороны обвинения на суде говорили, нет, я не видел. Но даже, совершенно это практически цитата, даже если бы я узнал, что такая выставка проводится на Луне, я бы все равно был бы оскорблен, и все равно бы, значит, вот пришел бы в суд свидетель.
Вот с вашей точки зрения...
Посмотрите просто, самое смешное, как выглядела выставка «Запрет на искусство».
Угу. А мы попросим сейчас оператора увеличить.
Организаторы выставки максимальным образом попросили, как бы,
нет, попытались ограничить. Нет, выставки не для этого это ограждали. Это был просто... Ну, замысел режиссера, как бы, замысел куратора выставки Андрея Ерофеева, показан запрет. То есть люди входили в зал и видели только белую стену, больше ничего. В стене были дырочки, довольно высоко, вот кто-то на лесенку встает. Надо было встать на лесенку, посмотреть в дырочку, и тогда можно было увидеть, что за стеной. То есть запрет, показывалась ситуация запрета. В принципе, все равно, что висело за ней. Важно было показать ситуацию запрета на свободный показ в музее работ художника.
Нет, и главное, что для того, чтобы оскорбиться произведением,
нужно
надо было
мало
того, что прийти, надо было встать на лесенку, заглянуть, и только после этого увидеть это произведение.
Вот вопрос. Вот сегодня можно эту работу где-нибудь показать? Замечательная, смешная работа. Вообще говоря, была в Париже на выставке, представляла российское искусство.
Юрий Вадимович не останавливается на достигнутом.
Нет, а при чем здесь? Ну, это же смешно и здорово.
И это смешно?
Это здорово и смешно. А вот сегодня это можно в России показать?
Но вы знаете, вы сейчас вот демонстрируете.
Во-первых, вы ее уже показываете.
Да, нет, вы уже
на выставке нельзя показать. Вот я говорю, что ни один сегодня музей и ни одна галерея эту работу показать просто побоится. Хотя она очень... Но она признана специалистом, она признана художниками. Ну вот вы смотрите, вам смешно и вам хорошо. А показать нельзя.
Почему так происходит? Есть какая-то законодательная защита для художников на этот
нет.
случай?
Ну, понимаете, что значит нет? У нас все наши свободы и права прописаны в Конституции. Там все замечательно и хорошо. У нас там и свобода собраний, и свобода митингов, и свобода творчества, и много-много всяческих свобод. Которые на деле либо судебной практикой, либо какими-то введенными в последнее время статьями в уголовный или в административный кодекс так или иначе ограничиваются. Поэтому, да, защита есть, пожалуйста, вот Конституция, основной закон государства. Но да. мы видим практику при этом, да, то есть мы, вот привлечен, Юрий Вадимович Самодуров к ответственности. Приходит художник в суд и говорит, да я не хотел оскорбить, в общем-то, ни облик
да
Христа,
никто
там
не
ничего.
Хотел
и понятно, что никто из художников
же,
не собирался никого.
Режиссер оперы «Тангейзер»
да. в Новосибирске. И они долго и подробно рассказывают судье о том, какой действительный смысл они вкладывали в эту работу, о том, вот, что они хотели, к чему хотели привлечь внимание. И порой это, в общем, достаточно серьезные темы они поднимают в своих работах, действительно значимые для общества. Но по факту мы получаем такое вот оба раза по Юрию Вадимовичу было такое вот, скажем, положительное, не положительное, а половинчатое решение. То есть, с одной стороны, он вроде как наказан,
но я признан,
но
виновным,
признан виновным. Да, но по стражу его никто, слава богу, не взял. Да, угу. То есть штраф выплатил, к уголовной ответственности привлечен, но не посадил.
Да, но поэтому потерял работу фактически.
Да, ну вот, к сожалению,
и больше ни на одну работу, кроме там ГТСИ, как бы сказать, уже было попасть невозможно.
Ну вот почему, с вашей точки зрения, почему это происходит? Это откуда-то сверху идут посылы, что вот именно так нужно рассматривать эти вопросы? Ведь я при всем желании, например, не верю, что в деле Тангейзера судья мирового участка, вынося решение вот это по административному делу, руководствовалась, вот хочется очень в это верить, да, что она руководствовалась только положениями закона и принципами разумности и справедливости, которые предписаны.
Вот это вопрос только не к адвокату, правда? Адвокат не может вам ответить так, как есть на самом деле в данном случае, просто профессионально не может. Давайте я отвечу. Во-первых, это дело, ну вот дело с двумя выставками дошло до самого верха. Александр Николаевич Яковлев, это вот в то время, ну, бывший член Политбюро и в то время председатель комиссии по реабилитации жертв политической репрессии. Он ходил к Алексею, ой, он к Кириллу ходил, вот с пачкой документов, которые он попросил меня подготовить. И был большой разговор. Итог разговора, его собеседник развел руками, говорит, ничего не могу сделать. Вот оба раза это два дела, короткое изложение, на страницу лежало на, стороне, на столе у Путина. Меня попросили, я подготовил, ему на стол положили. Я защищал вот, ну, принципиальную вещь, что в светском государстве художники имеют право вот, работать и с этими символами тоже. Но о чем идет речь на самом деле? Вот это очень четко сказал эта статья. Почему государству следует защищать религиозные символы? Всеволода Чаплина. Это июль, опубликовано 7 июля 2010 года.
Это еще до
да, он в то время был председателем синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата. И сейчас он, ну, там, ну, очень важное лицо, как бы сказать. Угу. Один из идеологов РПЦ.
И что он писал?
Собственно, спор вокруг выставки не случайно так эмоционален. Это спор политический, спор о власти. Ведь если одни символы, те же флаги и памятники жертвам, ну, имеется в виду жертвам репрессий, жертвам войны, защищаются, а другие иконы нет, то значит вторые вовсе и не ценности. Значит, мировоззрение с ними связанное для общества есть ничто. Конечно, верующие подходы такого никогда не примут. То есть речь идет о том, что церковь настаивает, что религиозные ценности должны защищаться государством на уровне государства.
Хорошо, но в таком случае...
Идеология, как бы сказать, вот религиозные ценности – это вопрос идеологии. Вот церковь
это
настаивает...
Это понятно, но в России, Россия не
моноконфессиональная
страна. Значит, Россия многоконфессиональная страна. И если сегодня, ну, отлично, государство будет защищать религиозные ценности, предположим...
Но это церковь требует... И государство
как,
фактически
как,
это требует.
Например, мусульманин должен знать, что вот это какая-то вещь, это изображение представляет религиозную ценность, там, я не знаю, для иудея, для христианина, для буддиста. Как он должен
Но речь
об
идет
этом знать?
Не о бытовой жизни, речь идет все-таки об искусстве.
И в искусстве. Ведь человек одной религии.
Но человек,
хорошо, они понимают, но человек одной религии почему должен относиться с почитанием к культовой вещи другой?
Потому что он живет в России, где государство, где православная религия объявлена Медведевым президентом официально, государство образующее. Роль государства образующая.
Нет, я хочу еще обратить внимание на один момент, что На мой взгляд, ситуация, она как бы развивается в каком отношении? Для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности, значит, Юрия Вадимовича Самодурова в первый и второй раз, в прокуратуру поступило огромное, но действительно большое количество заявлений. Пусть они были однотипные, пусть эти люди не были на выставках, но так или иначе, то есть какая-то проводилась работа, и государство работало.
Да? Делало вид, по крайней мере.
Делало вид, да, что действительно много оскорбленных, значит, и так далее. То последние дела, да, вот, которые вот сегодня в нашей программе обсуждались и с Тангейзером, там один человек, да, является потерпевшим, ну, вот по одному делу являлся потерпевшим, по второму делу он просто оскорбился. То есть, в принципе, уже ситуация, я бы сказала, заметно упростилась для того, чтобы привлекать людей либо к административной, либо к уголовной ответственности.
Но это же очень опасные прецеденты, конечно, создаются. Ведь, конечно, смотрите, история с оперой «Тангейзер», она произошла в феврале, начала развиваться в феврале этого года. А буквально в начале марта пришло сообщение из города Ижевска, где местный священник тоже оскорбился, он сходил на театральную постановку по «Пушкинской метели», и да, там был представлен священник, я даже процитирую, что именно оскорбило вот как раз этого священника Свято-Михайловского собора Ижевской епархии. Он сказал, что созданный уродливый образ священника, пьяницы и вымогателя глубоко оскорбил мои религиозные чувства не только как священнослужителя, но и как верующего человека. Если учесть, что это все происходит накануне начала Великого Поста, то свои чувства я не могу описать. Все происходящее, я считаю, нарушением вот этой 148 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации о свободе совести и религиозных объединениях. Вот сейчас он добивается возбуждения уголовного дела, но там этот скандал не получил.
Знаете,
такого.
Когда слушалось первое дело «Осторожно, религия», покойный Юрий Маркович Шмидт еще тогда как бы первым сказал эту замечательную фразу.
Он был одним из адвокатов.
Да, мне посчастливилось с ним работать по этому делу. И он сказал, ну, совершенно очевидную вещь, что вегетарианцу не надо ходить в шашлычную, вот, по большому счету. Да?
Вот то решение есть вопроса.
Ну, не надо, не надо ходить. Если вы не хотите быть оскорбленным, то не надо ходить.
И оскорбляться.
И оскорбляться. Это очевидная совершенно вещь. И возникает дальше вопрос. А существуют такие основополагающие какие-то вещи для христианства? Да, там, смирение, в конце концов, милосердие. И получается, что как бы действия-то направлены на то, чтобы привлечь к ответственности, да, чтобы кого-то наказать. Ну, как-то нелогично получается, на мой взгляд.
Ну, о смирении и милосердии все уже было сказано во время дела Пусси Райот. Там все высказались от души по этому поводу. И это тоже довольно спорная была история, которая тоже вызвала множество дискуссий. Но вот и сейчас все это продолжается. Речь идет о том, мне кажется, что важно просто понять любому человеку ответ на этот вопрос. А в каком случае тогда государство, власть, прокуратура, в каком случае они готовы будут защитить, я не знаю, того же художника?
В законе это есть, вообще говоря. Вот я сейчас попытаюсь процитировать, но могу ошибиться, потому что я это цитировал на суде там 55 раз. Запрещается показ символов, религиозных символов, там, каких-то там изображений, оскорбляющих чувства верующих вблизи мест религиозного почитания. То есть запрещается это показывать вблизи мест религиозного почитания. То есть если люди идут в церковь, не вставая у них на дороге с плакатом «Бога нет», или там верующие идиоты, или с карикатурой, да, не вешай это на ограду церкви. Вот и все. Мы об этом говорили. Ссылались на это.
Говорили,
и на суде была, там смешной один, как бы сказать, свидетель сказал, ну вы знаете, ну там же у вас вот через дорогу, там через мост, там же есть церковь, это от нас там, наверное, метров 800. Угу. Он говорит, ну вот вблизи места религиозного почитания, музея-центр имени Сахарова.
Внутри музея.
Вот на самом деле закон это определяет. Вообще запрещается оскорбление чувств людей, это действительно закон должен запрещать оскорбление чувств людей, намеренное оскорбление или ненамеренное тоже. Но если это музей, это пространство, в котором, вообще говоря, невозможно не работать с тем, что кого-то когда-то может задеть чьи-то чувства, не понравиться. Поэтому это пространство особенное. Но в культуре оно маркировано, и там это можно.
Да, но другое дело, вот другое дело со средствами массовой информации. Потому что если театр не приходит к человеку домой, да, например, да, то все-таки газеты, телевидение, ну, то есть здесь больше скорость распространения информации, больше, может быть, и ответственность должна быть больше. Но я сейчас вот в этой связи хочу обратиться к Гетеремину в связи вот с тем делом, в котором вы защищали журналистку Вологодскую, опубликовавшую фрагменты карикатур на пророка. А с вашей точки зрения, вот вообще все вот эти ограничения, попытки ну, каким-то образом угодить представителям различных религиозных конфессий, насколько они коррелируются с...
Не различных, только одной.
Насколько они... Ну, почему? В данном случае речь идет о мусульманах. Насколько они коррелируются со свободой слова?
Как правильно было сказано, что твоя свобода заканчивается у кончика моего носа, так, наверное, и в делах, так сказать, которые касаются нравственности, религиозности. Дело в том, что у нас религия отделена от государства, и это официально зафиксировано. Но, видите, дело в чем? Дело в том, что вот отношение изменяющегося общества с тем, что уже установлено в законе, оно не очень простое. То есть иногда то, что у нас написано, воспринимается каждым по-разному. Таким образом, существует у каждого своя правда. Я считаю, что, конечно же, журналисту, либо еще тому человеку, который занимается средствами массовой информации, нужно как бы думать, что, в общем-то, его слова могут определенным образом кого-то задеть, а может быть, даже обидеть. Но дело не в этом. Дело в том, что свобода слова и ограничение этой свободы – это на самом деле очень тонкая грань. Ее чувствуют, во-первых, не все. Во-вторых, я считаю, что в данном случае, вот если применительно к той публикации, по которой я защищал, ну, там вообще не было никакого, на мой взгляд, даже намека на унижение чьего-то достоинства, либо ущемление чьих-то прав. Просто было повествование того, что творится в мире, что, собственно, является задачей прессы.
Сопровождённая иллюстрациями,
да? Да, вот то публикации, то есть то, что говорилось, что творилось в мире. И имя она описывался сам вот этот вот карикатурный скандал. А не кто там прав, кто виноват и какое отношение. И еще раз повторяю, этот коллаж, он был очень завуалирован и весьма безопасно, на мой, по крайней мере, взгляд, он был продемонстрирован. То есть наиболее острые, оскорбительные, может быть, кого-то моменты, они там отсутствовали. Далее, если говорить о свободе слова, то, как говорится, слово не воробей, вылетишь не поймаешь, а слово можно, так сказать, серьезно ранить человека. Вопрос о том, как твое слово будет воспринято. Но с другой стороны, журналист, он ведь, собственно говоря, это народный трибун, по большому счету. И если есть определенное настроение в обществе и определенное мнение, то он обязан довести до общества вот эту мысль. Поэтому, так как и сфера искусства, так же и журналистика, она живет по собственным своим законам, которые должны, конечно, естественно, коррелироваться и с законами нравственности и морали, и с законами государства. Угу. Но если нравственность и мораль, она категория довольно-таки оценочная, то законодательство, оно вполне конкретно. И, коль скоро, если законодателем не установлено, что конкретно запрещено, то, в принципе, это, я считаю, что в данном случае ограничиваться никак не может.
Ну да, по принципу, основному правовому принципу, что не запрещено, то разрешено.
Нет, а еще существует такая вещь, как толерантность. Я думаю, что, к сожалению, последнее время наше общество демонстрирует, как бы, ну, скажем так, отход все больше и больше от толерантности. Потому что если бы люди старались быть толерантными и как бы уважать не только свое мнение, но и задумываться о мнении другого, причем я говорю это о взаимном и встречном процессе, и меньше обижаться, то на самом деле это было бы решением проблем.
Вы знаете, мне кажется, что здесь еще возникает проблема цензуры. Вот такое ощущение, что пытаются распространять эту цензуру не только на средства массовой информации, хотя она запрещена по Конституции, цензура запрещена. Но вот эти все вещи, которые происходят вокруг театров, вокруг кинофильмов, вокруг каких-то художественных произведений, такое ощущение, что вот как в советские времена, когда собирались какие-то худсоветы или цензурные советы и диктовали режиссерам, художникам, что вот это вот делать можно, а это делать ни в коем случае нельзя. И совершенно непонятно, каким образом с этой ситуацией сейчас религиозные...
Главное, что это не говорится впрямую.
Да.
А это такие посылы некие.
Просто сейчас религиозные деятели этим вот озадачены. Они то требуют, чтобы Третьяковская галерея сняла, значит, с выставки картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына», потому что это задевает чувство.
Ну, а скоро до обнаженной натуры, я думаю, можно...
Верующих, да.
Сейчас было требование закрыть у скульптуры гениталии.
Закрыть доступы к скульптурам в музеях для там вот несовершеннолетних детей или закрыть...
Нет, закрыть просто физически. Ну, просто повесить вот...
Еще один фиговый листок сверху.
Да. Ну, так, тряпочку или
еще. Ну, что-то. Вот, да, например.
То есть... Ну, вот на Большом театре, помните историю с Аполлоном?
Да.
Историю с Аполлоном помню. А? И помню также историю со 100... Да, и со 100 рублев. Когда это нужно было постараться еще, чтобы что-то разглядеть.
Под микроскопом надо было смотреть.
Ну, вот это свидетельство чего? Ведь если отталкиваться от принципов права, от правовых, исходить из правовых категорий, то вот они, все эти статьи, которые, да, Конституции достаточно.
Да, ну, 28-я
статья Конституции «Свобода совести», 29-я статья Конституции «Свобода мысли и слова», это там же говорится о запрете цензуры, 44-я статья о свободе творчества, плюс еще в первой части Конституции говорится о том, что Россия является светской государством.
13-е. Вы знаете, да. Вот мы здесь все сидим такие, вот чистенькие, вокруг тоже светло, хорошо. И нам, в общем, да, вот почему все это происходит еще? Потому что, мне кажется, масса людей вот в сегодняшней жизни, ну, чувствуют себя в сегодняшней жизни чувствуют себя униженными, как бы сказать, какими-то оскорбленными и без всяких перспектив на будущее. И вот это чувство, оно ищет выхода. Оно может искать выхода, грубо говоря, только, ну, три пути. Вот первый русский известный просто как бы...
Пьянство?
Пьянка, да. Второй – это какое-то политическое и гражданское сопротивление, ну, самоопределение и открытое предъявление и борьба за какие-то определенные вот гражданские политические требования. У нас этот путь сейчас тоже закрыт. И третий путь – это религия. И это какая-то надежда людям дает. Вот религия, я никогда в жизни не боролся, я не богоборец, я не борюсь, никогда в жизни не боролся с религией. Но вот, допустим, в больнице, вот, ну больные люди, когда уже нет надежды. Вот я сейчас был несколько раз в больнице, ну уже там несколько месяцев назад, у своего дяди. Это больница Академии наук. И там, в узком, и там, оказывается, заходишь внутрь, там слева просто сделали помещение, там, ну, церковь просто.
Ну, домовая часовня.
Ну, домовая часовня, церковь, да. Домовая часовня. Казалось бы, на первый взгляд, ну, неприлично, ну, как бы дико. Да, больница, вот, Академия наук, и там, ну, откуда там часовня? Да просто потому, что людям даже там, даже сотрудникам, даже ученым, ну, когда нет надежды, какая-то последняя надежда, это Бог. То же самое в тюрьме. Вот священники в тюрьме, это нормально. Часовня в тюрьме. Ну, это единственные два места, это там, где церковь дает людям надежду.
Это вы так считаете.
Ну, мне кажется. А у нас вместо этого церковь в армии, церковь в вузах. Вот в Казани я был.
В школах. Да.
В Казани это вообще анекдот. Да? Ну, там просто иду, замечательный забор, такая территория, большая огорожная, это, ну, Казанское МВД, вот управление, главное управление татарского МВД, не казанское, а татарское. И там рядом с друг другом часовня и церковь, ну, за забором. Ну, вот сотрудник, он что, не может выйти за забор и пойти, кому надо, в мечеть, кому надо...
Вы хотели сказать, часовня и церковь, да. А там, видимо, мечеть
там,
и церковь.
Да, там мечеть и церковь, да. Но почему это надо делать на территории МВД за забором. Закрытая территория.
Ну, потому что, МВД. Ну, вероятно, так...
Статус.
Вероятно, тогда.
Статус,
так
государственный удобнее. Статус. А значение символическое, визуальное государственного статуса.
Ну, у нас, к сожалению, совсем немного времени остается до конца
давайте
программы.
Давайте о выходе поговорим. Какой выход из этой ситуации?
Вот, да, вот мне кажется, что выход из этой ситуации может быть только один, единственный, законный. То есть, с моей точки зрения, прокуроры и судьи, и чиновники должны руководствоваться исключительно тем, что написано в законах, а не тем, что,
в законе написано...
что представляется им. Но мне хочется поинтересоваться, Ксения Львовна, у вас... предположить гипотетически, угу. да, если в суд обратится атеист, угу. который заявит, что он оскорбляется каждый раз 7 января или во время Пасхи, когда рядом проходит крестный ход, ему не дают спать, или во время, или оскорбляется из-за того, что на намаз собираются мусульмане, его услышат там этого человека?
Ну, это крайне маловероятно, на мой взгляд. А боюсь, что это может обернуться еще и его привлечением к ответственности, либо административной,
его...
либо еще какой-либо, как, собственно, и было в деле с выставки «Осторожно, религии», когда люди, те, которые разгромили выставку, в итоге остались безнаказанными.
Они были награждены, между прочим, как бы церковными.
Были
в церкви они были награждены. Они все там, 7 человек, они все получили награду церковную.
Угу. Таким образом, получается, что нету никакого у обычного человека, у гражданина, нет никакого основания рассчитывать на защиту закона и государства в тех случаях, когда вдруг какая-то религиозная группа захочет заявить права на эту территорию или сказать, что этот фильм неправильный, этот спектакль неправильный, эта картинка неправильная.
Есть единственная ситуация, если по каким-то причинам, как бы сказать, ну, власти это невыгодно. Вот сейчас... многие очень известные люди, Марк Закаров, Олег Табаков, там, Меньшиков, кажется, еще кто-то, да, вот...
осудили.
Не просто осудили,
они стали
написали
на защиту,
туда
скажем,
письма,
да?
встали и так далее. И там был государственный театр. Вот музей и центр Сахарова не государственная институция, и она была оппозиционная. А театр по определению структуры не оппозиционная. И поскольку она не оппозиционная, и вступились вот такие известные люди... Вот пока, я надеюсь, решили все это спустить на тормозах. Было бы это в музее общественном центре имени Сахарова или в частной галерее, на тормозах бы не было спущено.
Мария, на самом деле, просто короткая, просто совершенно очевидная вещь, короткая, да, это надо соблюдать закон всем. И всем действовать в рамках закона. И если прокуроры, следователи, судьи будут выполнять только свои функции, да, те, которые прописаны в Уголовно-процессуальном кодексе там, и так далее, вот, и руководствоваться при этом, опять же, там, здравым смыслом, достаточностью доказательств там, и так далее, да, просто не буду нормы закона повторять, то проблем не будет возникать.
282-я статья, там же она так
проблем.
Сформулирована, что...
Но, нет, понятно, что в законах существуют там некоторые нюансы.
Так
да,
называемые вилки.
Резиновые статьи, да, под которые можно все что угодно подписать. Но опять же, я еще раз повторяю, когда судья, рассматривая дело, будет действительно рассматривать дело, а не знать, что уже приступая уже, к рассмотрению,
что какой решение
приговор
уже
у него
вынесено.
Будет. Да.
Тогда что-то,
момент,
возможно,
да,
изменится. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Ксения Костромина, правозащитник Юрий Самодуров, а на видеосвязи с нами из Вологды адвокат Илья Тройнин и по телефону из Москвы адвокат Сергей Бадамшин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня
свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной, она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».